Я знаю сейчас к сегодняшнему дню так много информации на различные топики и могу без проблем поддержать беседу, там, допустим, от права работников в системе российского труда на работе до каких-то эзотерических мотиваций людей использовать таро в повседневной жизни. Тогда люди из Британки считались какими-то суперэлитой, такие мажики, которые учатся какому-то сакральному знанию, прям такие недостижимые люди. Днем в йога-центр баристой работать, то, что там нужно деньги зарабатывать, и вечером в дизайн-студию нарабатывать опыт бесплатно. За этот год учебный я студентов, я считала, их было 9 или 10 штук, кого я куда-то прям активно пристроила в компанию, или кого рекомендовала, или кого я менторила.
Всем привет, это подкаст Britank Talks, и у меня сегодня в гостях Янис Мацегора, UX-исследователь в команде Sidekick. Янис, привет.
Да-да-да, привет, Денис.
У нас как раз до записи был такой смолток про то, что на самом деле в одной команде британки в такой большой семье всего университета работаем, но услышались на самом деле здесь наконец-то первый раз. Что у нас здесь происходит? У нас новая неделя и новый эпизод подкаста, специальный сезон, 20 лет не только британки, но и всему университету креативных индустрий Universal University. Снова общаемся с выпускником британки, но наконец-таки дошла до нас выпускница команды, известной и очень классной команды UX/UI. Сегодня будем слушать про исследования, про продуктовый дизайн. В общем, попробуем что-то поузнавать. Янис, приветствую тебя еще раз. Спасибо, да, что пришла, что подключилась. Вначале, как всегда, я прошу гостя рассказать о тебе ровно так, как ты хочешь представиться.
Всем привет, меня зовут Янис, выпускница британки, преподаю, менторю, обожаю менторить в женских сообществах, таких как Women in Tech, держу интенсивы в британке, исследую различные стартапы, сейчас нахожусь в постоянном месте работы как сайдкик и беру на себя различные исследования на фрилансе.
Классно, давай сразу окунемся в твой путь в индустрию. Расскажи вообще, как все началось, именно если брать твой путь в дизайн в целом, не конкретно в британку, а вот в индустрию.
Это прикольный на самом деле вопрос, потому что у меня путь немножечко необычный. В плане, я всю жизнь готовилась к поступлению в военный университет, а именно в Академию ФСБ, потому что у меня мамуля военная, мы всю жизнь по военным городкам закрытым ездили, и свою жизнь я видела либо вот в военном университете, либо по Олимпиаде в МКТУ имени Баумана. То есть все максимально такое техническое. Но я все детство, у меня папа мой фотографировал, и мне очень нравилось наблюдать за ним. Потом я даже сама у него уже начала подворовывать его фотоаппарат, пленки и фотографировать самостоятельно. Передо мной стал вопрос, как раз-таки 11 класс, а что делать со своей жизнью? То есть, правда ли я хочу в военку уходить, правда ли я хочу в Баунке учиться, а нигде больше я себя не видела, но вот эта вот тяга к какой-то красоте, она все время оставалась. И услышала про ВШЭ, про вышку, про то, что там есть направление дизайна. Просто решила загуглить, что за направление дизайна, и именно вот в мой год поступления там открывалась кафедра дизайна программирования, направление дизайна программирования от Захара День. Это прям бакалавриат. И я подумала о том, что, блин, это кажется про меня, там, где техническое умещается с чем-то красивым, а про дизайн-то не знала вообще словом ничего. Вот, я умела только программировать. И за полгода до сдачи ЕГЭ я ставлю свою военную школу в известность о том, что я сдаю литературу, и вообще ни физика, ни ничего другого мне не нужно. Все от меня в шоке, никому эта идея не нравится, никто в нее не верит, я сама в нее не верю. В итоге единственный университет, в который я подавалась, это была вышка, только вышка, при условии, что я бесплатно могла поступить и в военный университет, и в ГУТУ Баумана, потому что я победила в Олимпиаде. Я такая, все, только вышка. Взяла образовательный кредит, ни родителям, никому не сказала, пошла туда. Начала там учиться. Начала, причем именно с профессии разработчик, просто потому что в дизайн мне было трудно влиться, а в контент-разработку было как-то полегче. И начинала с работы в очень маленьких студиях и в маленьких стартапах. В стартапах я кодила так на досуге, а в маленьких студиях я начинала делать дизайн и просто нарабатывать опыт. И у меня было такое, что день, наверное, такие самые страшные и прикольные воспоминания, что утром в университет, днем в йога-центр баристой работать, то, что там нужно деньги зарабатывать, и вечером в дизайн-студию нарабатывать опыт бесплатно.
А какой это год примерно, так для понимания?
Это год 17-18. Мне кажется, это какой-то прикол у русских детей, наверное. Все люди, которых я знаю на дизайне, вот кто мои бывшие однокурсники, они вот все прям вджобовали. Цикл бесконечный повторялся из взрослой жизни до сих пор, пока я не поняла, что нужно что-то еще делать, куда-то еще идти учиться. И тут ко мне пришла как раз 19-й год британка, У нас тогда в вышке, не знаю, как сейчас, но тогда люди из британки считались какими-то суперэлитой, такие мажики, которые учатся какому-то сакральному знанию, прям такие недостижимые люди. И я такая, блин, ну неужели я достойна побыть рядом с ними? Металась в своих смятениях, и в итоге вот в последний момент, я помню, это работала в Итартас дизайнером на спецпроектах, я просто выхожу в один день, перехожу дорогу от главного здания Итартас. Там было здание Сбербанк, беру у них кредит на образование для британки и поступаю в британку прям в последнюю волну. И дальше все пошло-полетело.
Так, ну что, мы уже дошли до британки, поэтому расскажи, пожалуйста, о своем поступлении сюда и, самое главное, что ты положила в портфолио.
Мне очень повезло, что я попала вот в спецпроекты Итартас, а там было много разных коллабораций, там, не знаю, с китайскими компаниями, с ВДНХ, то есть там такие прям очень громкие проекты, и мне посчастливилось, наверное, где-то даже лидировать дизайн, там, и там везде на сайтах прям было мое имя, и это было отрадно, что я единственная давала в британке не макеты в скетче, как тогда все еще рисовали в скетче, а я прям давала ссылки на сайты.
Хорошо, так, и вот ты в британке.
Вот я в британке. Никаких целей перед собой, наверное, не ставила. Наверное, единственная моя целью было это приблизиться к этому миру дизайнеров и дать им понять, что, типа, я тоже имею место быть, потому что во всех дизайн-студиях, даже в Итартас, у всех какая-то есть своя тусовка, в которую как-то ты не понимаешь, как вступить. И мне казалось, что британка, она мне даст людей, вот именно правильных людей. И оно только случилось. То есть я перед собой ставила, наверное, больше наращивать такую социальные связи, чем какие-либо знания. И так все и вышло.
Хорошо, тогда давай двигаться в сторону исследований. Интересно понять, как ты оказалась в исследованиях, в принципе, как ты туда окунулась.
Да, это тоже прикольно, наверное, про это поразмышлять, как я окунулась в исследования. Я ушла из фронтенд-разработки, перешла в дизайн, начала делать макетики. Это было прикольно. Но потом вот там у нас в британке Алина Ермакова как-то начала активно инфлюенсить на мышление мое еще тогда не окрепшее. Там Саша Нинашев тоже пришел, начал тоже инфлюенсить своими этими высокими словами об искусстве, исследовании, вот это он всем. И как-то меня это начало активно подкупать, наверное, с точки зрения того, что будто бы я видела исследование как такую работу серого кардинала. Это способ влиять на продукт больше, но в этот же момент, наверное, ответственность перед командой, за команду у тебя особо нет. Что имею в виду, что нет ответственности за команду, это ты не отвечаешь за разработчиков, ты не отвечаешь за дизайнеров, ты как бы сам по себе, ты варишься в своем исследовательском кругу, выдаешь какие-то исследовательские результаты, все от них в восторге, делают что-то, ты им даешь какие-то результаты, чтобы делать что-то. И это классно. И еще, наверное, за что мне понравились исследования, я для себя как-то сформировала свою цель в жизни, такую глобальную цель в своей жизни, это что моя жизнь — это познание. Я просто с ней с самого детства жила, и поэтому я, наверное, везде во всем тыкалась, интересовалась, и мне это все нравилось. Для меня были исследования — это такой, знаешь, способ познать как можно больше жизни и прожить жизнь сотни вариаций чужого опыта. Я знаю сейчас к сегодняшнему дню так много информации на различные топики и могу без проблем поддержать беседу, там, допустим, от права работников в системе российского труда на работе до каких-то эзотерических мотиваций людей использовать таро в повседневной жизни. Вот, потому что я делаю исследования на совершенно вот различные темы, и это прикольно просто.
Можешь рассказать поподробнее про то, как устроена вот эта часть исследований в компании? Как вообще бывает? Я сейчас вспоминаю один из последних воркшопов, который ты давала в британке вместе с Егором Патрикеевым. И вот там ты упоминала, что не всегда бывает, что исследование делегируется на специально обученного человека. Вот хочу спросить, как это происходит на самом деле в компаниях?
Вообще исследование — это такая... Для меня лично это все-таки отдельная сущность, которая является неотъемлемой такой частью дизайн-процесса. То есть если ты хочешь расти в карьере и развивать свой продукт, то тебе так или иначе придется разобраться в исследованиях подробнее. И, наверное, этим просто будет все сказано. И да, когда у продукта нету времени на то, чтобы исследовать, они приглашают уже исследователей. Но по большей части я, наверное, за то, чтобы исследовательскую сущность от себя дизайнеры, продукты, да даже разработчики не отделяли, в принципе. То есть они должны быть способны провести условно там все эти 16 интервью, достать сколько-то болей и элементарно понимать, для кого они делают продукт. Я сейчас просто давала недавно интенсив в британке, и у меня там очень много было дизайнеров-новичков, и они прямо супер плевались на исследования, такие типа, блин, ну это же супер скучно, зачем это вообще делать? И там доходило у меня реально до истерик от того, что типа, да это вообще должны делать, ну типа, вы исследователи, не мы дизайнеры. Я такая, так, хочешь зарабатывать бабки, хочешь делать продукт, ты должна исследовать или должен исследовать. Это прям была война, ну, это отдельная сущность, но неотъемлемая часть дизайн-процесса. То есть без исследований мы далеко не уйдем никогда.
Снова хочу немножечко вернуться в британку. У тебя были проекты уже во время обучения, правильно я понимаю? Можешь рассказать про какой-нибудь классный? Понимаю, что их уже было много и давно, но нам здесь хочется голосом послушать, как это было для тебя.
Это тоже прикольно, потому что мой год, это 19-20 год, это год, когда все впервые услышали о слове ковид, и вот до этого мы все там два модуля в британке, это почти полгода, учились в офлайнах, ездили вот на ArtPlay, все было классно, и тут все говорят, что мы садимся работать дома, онлайн, а у нас тогда начался модуль VR. VR-проектирование. Мы там прям полноценно тогда работали со шлемами, с очками, вот этим вот всем, учились программировать на C-Sharp'е. И тут нам говорят, а все, а нельзя в британку. Все делайте сами как-либо, а у нас тут у всех маки, а маки вообще не тянут вот этот вот софт, который для 3D-разработки и VR-а. И ты сидишь такая и не понимаешь, как это вообще все делать, как это все совсем уместить. И поэтому, наверное, с точки зрения эмоциональности и творческого процесса, мне очень запомнился VR-проект, который мы делали с девчонками для Третьяковской галереи. Мы его назвали «Consciousness», это «сознание» переводится как. Мы там просто, наверное, вложили всю нашу боль касаемо всей ситуации ковидной, мы вложили туда все наше рвение быть друг с другом и по раздельности, и в итоге просто оторвались в плане визуала. Этот проект, он был больше творческий, поэтому у нас там интервью были не с пользователями, у нас там интервью были именно с экспертами. То есть мы общались там с различными директорами различных выставок, кураторами выставок, художниками, различными артистами из разных стран, чтобы в итоге создать просто какой-то нереально сложный, где-то непонятный, но в итоге проект, который, я думаю, один из немногих, который вот взорвал нашу ту защиту онлайн, он прям ее очень-очень красиво украсил. Там было типа такое большое сознание музея, и смысл в том, что сознание у всех музеев мира совершенно разное, и что можно к нему прикоснуться вообще из любой точки и посмотреть, что музеи совершенно разные, они переживали совершенно разную боль, разные истории. Короче, что-то такое о высоком, что мы редко трогаем в мире, и, наверное, этим мне очень сильно запомнился мой год в британке.
Слушай, я еще хотел спросить про вайб и про работу разных команд над проектами. В общем, расскажи, да, как это выглядит изнутри, потому что кажется со стороны, что вы постоянно на драйве, постоянно, простите, там, под чем-то. Я думаю, да ладно, вы что, типа, не устаете? Эти люди еще днем на первых работах кто-то там, да, успевает работать, и вечером с 7 до 10 фигачит. Расскажи немножко про вашу команду и работу, и почему это важно вообще у вас на курсе.
Вот ты правильно сказал в самом начале про слово «выжить», потому что, правда, командная работа это капец какой важный навык, именно потому что нужно выжить, потому что учеба в британке — это капец как сложно. Наверное, у тебя даже семья отодвигается на второй план просто потому, что тебе необходимо дожить до конца британки, ну просто потому что опыт в ней будет того стоить. И поэтому даже когда я собеседую абитуриентов, если абитуриент максимально всеми фибрами души сопротивляется командной работе, ну, я понимаю, что каким бы ты ни был классным профессионалом, ну, типа, ты у нас реально не выживешь. Очень трудно, но, к сожалению, таким ребятам отказываем. Наверное, эта командность, она идет из какого-то животного такого инстинкта самовыживания, самосохранения, когда ты можешь в одной команде и поругаться максимально, справить пар, и потом еще помириться, получить очень много тепла, поддержки, и потом еще с этими ребятами продолжить общение. А, наверное, именно британские ребята дали мне так много всего в плане карьеры, в плане дружбы, в плане каких-то жизненных выводов, которых я не получала, наверное, на протяжении всей своей жизни. Поэтому, да, командная работа крайне важна. И у меня даже был кейс недавно, опять-таки, на интенсиве, просто только-только приехала в Лондон из Москвы с интенсива. И у меня там была команда, которая такая, решила разделить компетенции, то есть вы делаете исследования, мы делаем дизайн, кто-то там третий еще что-то делает, а в команде там всего лишь там 3 или 4 человека. Вот, ну, то есть невозможно делать это все по отдельности. И там у меня была такая мировая менторша, которая пришла в эту команду и сказала, типа, так, мы все сейчас работаем как единая команда. Там, она затерла им какую-то супермотивационную командную речь. И в итоге в этот же день у меня уведомление в 4 утра от этой менторши о том, что Янис, смотри. И она показывает, как они там на полу сидят и проектируют интерфейсы все вместе команды. Даже самые такие упертые члены команды, которые мне прям устраивали такие сложные истерики, они тоже все сидели и работали вместе с ней над командным проектом. И в итоге у них получился один из самых сильных проектов по итогу вообще всего интенсива, просто потому что один момент они смогли объединиться, пройти вот через этот огонь в воду, ночевку в Британке, ссоры с уборщицами, которые там пытались выгонять, и вот это вот все, чтобы сделать классный проект. Короче, команда — это про такую тоже неотъемлемую часть жизни. Без команды мы даже британку принять не можем.
Круто. Давай теперь объясним нашим слушателям, ради чего все это делается, да? Я сейчас хочу спросить про выпускника вашего курса, да? То есть кто этот выпускник, да? Что у него на руках и кто его может уже забрать, захантить? Какие треки развития есть у выпускника вашей программы? Просто какие-то варианты, может, на примере твоих ребят-одногруппников?
По большей части я вижу наших ребят, ну, с кем я общаюсь, в роли тимлидов. То есть они прям активно уходят в тимлиды, просто потому что, видимо, британка так много дала такого прям командного общения, когда тебе нужно этот весь большой хаос из кучи непонятных людей собрать, организовать и заставить идти все вместе. Ребята, вот набравшись вот такого вот лидерского опыта, они без проблем прям вступают уже потом во взрослую жизнь с тем, чтобы лидить, хедофить и вот это вот все. Это, наверное, первый момент. А второй момент — это точно, что на протяжении всего года мы, как менторы, как кураторы, само собой, мы обсуждаем с собой постоянно всех студентов. И на всех студентов у нас есть большое резюме после каждого, скажем так, модуля. И мы видим прям, как у нас отдельные люди росли, и делимся отзывами на разных людей. И поэтому мы в первую очередь сами друг другу хантим своих ребят в команды уже на взрослой позиции, на медлов. И также активно рекомендуем. То есть я там за это время, ну, вот за этот год учебный. Я студентов, я считала, их было 9 или 10 штук, кого я куда-то прям активно пристроила в компанию или кого рекомендовала, вот, или кого я менторила. И это прям классно.
Янис, я не спросил самое главное, когда ты закончила UX/UI в британке, кто тебя захантил?
Кто меня захантил?
И когда, и в какой момент? Я не помню, у тебя история с счастливым билетом или нет?
Да, у меня счастливый билет. Это был последний модуль. Был проект, который... У нас, короче, тогда было жесткое распределение, когда тебе зачитывают различные проекты, и вы должны там за 10 минут распределиться в эти проекты самостоятельно. А я к четвертому модулю была настолько уставшая, что мне уже было не особо до этих гонок, до самого лучшего проекта, который хотелось с собой забрать. Поэтому я взяла проект, который там и остался. Ну, типа, самый последний, в который никто не хотел идти. Это был проект Сибур для компании Сибур Digital. Делали для них исследования и проекты, и в итоге стейкхолдеру понравилось работать со мной так, что он прям в один момент после очередного командного звонка звонит мне в Телеграм и такой: «Янис, приходи к нам работать». И это прям было такое что-то приятное в мою копилочку самооценки, потому что когда тебя сам прям стейкхолдер, это он прям был руководителем направления всей дизайн-разработки в Сибур Digital, приглашает тебя лично и без тестового задания, просто типа «приходи, как только закончится британка», это прям вау. Поэтому да, у меня счастливый билет.
Скажи, пожалуйста, это вопрос чисто от новичка. Я знаю, что на курсе UX/UI есть ментор, есть роль ментора. Из других соседних программ Депо есть еще маркетинг и бренд-менеджмент. Там тоже есть выпускники, которые тоже поддерживают тему с командными работами во время обучения. Но еще и вдруг, совершенно внезапно, тоже на одном из твоих воркшопов я услышал, то, что ты менторишь еще кого-то на стороне. То есть как будто бы другой контекст. Можешь рассказать по частям, да, что за ментор у вас на программе UX/UI, что за менторство здесь. И кого ты еще менторишь в своих проектах? Можешь рассказать, есть ли тут вообще сходство и что это за институт, откуда вообще растут ноги?
Да, разница в менторинге в британке и в менторинге профессиональном, она точно есть. Менторинг в британке, во-первых, мы туда принимаем только наших студентов, кто у нас уже учился, на кого у нас есть прям целая база, скажем так, знаний и отзывов от разных людей, и в ком мы прям уверены. То есть мы считаем на протяжении всего года, с самого первого дня, присматриваем себе людей в команду уже на следующий год и смотрим, с кем бы мы сработались. И, наверное, ментор в британке — это человек, который прошел через вот этот вот огонь и воду, на своей шкуре знает, каково студентам, и, наверное, является таким участником команды, но который руками ничего не делает, но точно всегда придет на помощь, до раскроет какую-то тему лекции, потому что он так уже их все прослушал и более-менее в вариации их знает, поможет с проектом, если что там где-то обматерит, поругает и приструнит, если там это потребуется, и просто человек, который очень-очень свойский, но на грани с администрацией. Вот. То есть в случае чего, да, ментор скажет, что, типа, тут есть какой-то мутный чувак, вот, он саботирует всю команду, и тут мы уже приходим, как вся администрация, и пытаемся решить эту проблему красиво. Вот. Но так ментор британки — это просто гигантский друг. И, наверное, это такая прям хорошая фулл-тайм работа для ребят, просто потому что это трудно. Но мы платим за это знаниями, то есть каждый год у нас программа обновляется, и ребята переслушивают лекции, для себя что-то новое открывают, то есть тут есть свой какой-то кайф. Это что касается менторинга в британке. И для меня совершенно с другой стороны, год назад раскрылся менторинг как профессиональный, как, наверное, на грани коучинга и менторинга. Я вступила в сообщество Women in Tech, женщины в IT, она международная, и там была прям такая профессиональная программа, что тебе дают 3 менти на 3 или 4 месяца, вы с ними выстраиваете план развития, и в течение 3 или 4 звонков вы красиво трекаете этот план развития. И вот это прям отличается, просто потому что тут больше прям такая психологическая работа и на грани коучинга, то есть ты человеку прям говоришь, что ему делать, человек делает, следует твоему плану развития, и как либо пытается расти. То есть тут, наверное, это больше такая ювелирная работа над личностью самого человека происходит. И вот сейчас мне, наверное, больше нравится такая работа над личностью самого человека, когда вы прям дружитесь в каком-то плане, как, наверное, насколько психологу можно дружиться со своим пациентом, наверное, вот в таком плане и дружитесь, просто потому что нормальная дружба невозможна в таких взаимоотношениях. Вот, вы дружитесь, и вы прям на максимальном доверии друг к другу идете бок о бок и растете. И я расту с помощью них прям очень-очень сильно в плане коммуникации, в плане того, как общаться с людьми, вот это вот все. И они растут со мной в плане карьеры. Поэтому такой менторинг сейчас больше мне зашел. И я сейчас просто активно менторю. Ко мне просто по сарафанному радио уже приходят в основном только девушки. У меня есть пара мальчиков, но они пришли ко мне из других платформ. И девочки ко мне приходят. Это уже платные сессии, и мы прям строим их путь в IT.
Двигаемся дальше. И новый этап в карьере Янис. Ты уезжаешь в Лондон, я так понимаю, с помощью визы талантов. Расскажешь немножечко про этот этап?
Да, я тут, когда очень люблю в себе расстраиваться и комплексом самозванца давить, я потом вспоминаю, что я тут живу по визе Exceptional Global Talent. Это означает, типа, самая лучшая виза, которая через 5 лет дает возможность получения паспорта. Вот, в моем случае уже через 4 года. И для меня прям отрадно то, что, блин, да, я это сделала. Как это получилось? В чем был твой вопрос еще раз?
Просто как это получилось, да. Как ты переехала в Лондон, да, как ты получила визу талантов Exceptional?
Тут тоже есть прикольная история. Есть дизайн регата. Это проект тоже выпускник из британки. Катя Тюхай и Света, не помню, к сожалению, фамилию, Катюша и Света. Вот, они там возят айтишников в различные страны. И тут я прям понимаю, что в один год я очень сильно выгорела. Прям капец, как сильно выгорела. Увольняюсь из Сибура. Понимаю, что мне нужно немножечко отдохнуть, перезагрузиться. И тут эта регата. И я еду в Грецию с кучей неизвестных людей на регату. Там на моем пути встречается мне Илья Красинский. Это такой бог юнит-экономики в нашей сфере. И он просто мне дал мысль о том, что, слушай, у тебя там прям такой жесткий комплекс самозванца, попробуй его победить с помощью визы талантов. И я такая, ха-ха, где виза талантов, а где я? Вот, и все. Приезжаю с регаты и вот продолжаю спать, наверное, с этой мыслью о том, что, а может быть, а попытаться, а вот это вот все. Да, и тогда еще получилось так, что у меня молодой человек из Британии тоже появился благодаря регате, и я пыталась к нему несколько раз получить визу гостевую, не получалось, а это конец 21-го года, то есть вообще до всех событий, и мне дважды отказывали в гостевой визе, и я такая, ах так, значит, пойдем другим путем, и я начала делать визу таланта. То есть прям совершенно все случайно так начало совпадать. И тут стукаются вот эти события февраля 22 года. И я понимаю, что я прям максимально на верном пути. Как я получала эту визу, это был капец. Там прям нужно собрать такой большой пакет документов с рекомендациями от лидеров в рынке, которые говорят, что да, она работала со мной на этих проектах, да, она сделала эти цифры, и да, она талант, прям рекомендую. То есть нужно собрать все эти письма, нужно сделать себе классный cover letter и CV, сделать это все, отправить одной организации на проверку, они признают себя талантом, потом получаешь уже заветную вклеечку в паспорт, это все. Короче, у меня это все заняло где-то месяца 3 или 4, но нервов потрепало прям значительно.
Классно. Дальше следующий этап — сайдкик. Как резко это произошло? как скоро ты попала в эту команду?
Ой, Sidekick. Сейчас справочка для слушателей. Sidekick — это такой новый браузер для людей вот нашей с вами профессии, то есть для айтишников, браузер для продуктивной работы. Очень классный продукт. Попала я в него по рекомендации, на самом деле. То есть у нас тогда была кураторша модуля Алена Елатанцева, которая вот это вот все основала в Британке. Я с ней делала много исследований, и тут она меня в очередной раз кому-то порекомендовала. Я звонюсь с Димой Пушкарёвым, нашим фаундером, и он такой, типа, мне сказали, что ты классная, давай делать исследование. Я такая, окей, давай. То есть это все было прям максимально очень просто, без какого-то внятного собеседования, без чего-то еще. И даже меня не спрашивали, на самом деле, моего уровня английского языка или еще чего-либо. Вот я через пару недель общения с Димой уже веду интервью свои первые в жизни на английском языке, выстраиваю стратегию компании, помогаю в выстраивании этого всего. И вот я уже как несколько лет в этой команде, прям тепло люблю. Надеюсь, все будет классно. Делали уже несколько запусков очень классных на неожиданные целевые аудитории, типа людей с СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, на B2B-сервисы. Ну, прям стартап этот помог мне прям максимально, наверное, раскрыться с точки зрения исследователя, который умеет делать быстро и в точку.
Кстати говоря, что еще важно для тебя сейчас прокачать, ну вот на данном этапе, и какая следующая ступень, да? Понятно, что есть какие-то классные проекты, которые могут быть, в принципе, там, по теме тебе близки, или у тебя просто какое-то моральное удовлетворение. А хорошо, вот ты знаешь, куда ты сейчас растешь? Какую-то осязаемую следующую ступенечку?
Да, точно знаю. Просто потому, что я переехала в Великобританию. Тут совершенно другие цены, совершенно другие люди. И, во-первых, передо мной цель — это английский язык, потому что тут уровень B2, который вот достаточно для меня, для общения с американским рынком, он недостаточен для местных людей, для работы в великобританской компании. Поэтому я сейчас активно учу английский язык. А второе, помимо работы в Sidekick, у меня есть своя команда исследователей. Мы делаем исследования для различных компаний, такие как ВКонтакте, различные банки и так далее, и так далее. Делаем для них исследования. И передо мной сейчас задача стоит — это управление командой, просто потому что моя команда сейчас состоит из 5 исследовательниц. Они как-то потихоньку ко мне начали приходить, а я незаметно ими начала, такое страшное слово, руководить, наверное, лидировать их. И для меня сейчас очень трудно, наверное, где-то командные процессы выстраивать. То есть я встала прямо на путь, когда мне нужно то ли курсы какие-то пройти для руководителей, то ли пообщаться, провести ряд интервью с руководителем о том, как им это все удается и получается. То есть пока у меня прям проблемы жесткие с делегированием, с доверием. Но я думаю, все молодые руководители через это все проходят. Поэтому у меня сейчас это английский язык и как правильно руководить командами.
Кстати говоря, для тех, кто еще на пороге в индустрию, да, под индустрию здесь это может быть не обязательно продуктовый, может быть любой какой-то коммуникационный дизайн, там, графический. Но мы сейчас общаемся с тобой как человеком, который прошел огонь и воду, и у тебя много разных интересных этапов. Можешь ли ты назвать какие-то вот сейчас на момент 2023 года какие-то основные скиллы, какие-то основные навыки, без которых сейчас вообще не обойтись? Ты можешь ответить по-разному, просто как дизайнер, просто ответить как исследователь или как тимлид, то есть это могут быть и харды, и софты. Какие там несколько пунктов, какие несколько навыков вот прямо сейчас обязательно?
Первое — это точно работа в команде, просто потому что в одиночестве очень трудно выживать и очень трудно обучаться. И на самом деле даже у взрослых людей, то есть ребят, которым за 30 уже, работа в команде дается прям трудно. То есть над этим прям нужно работать максимально. Второе, лично для меня, наверное, в ковидное, а потом в после всех событийное время, это по поводу результатов работ, что, наверное, сейчас не то время, лично в моей практике, потому что я работаю преимущественно сейчас со стартапами разных направлений, это не циклится на качестве подачи результатов, а циклится на самом результате. То есть не циклится о том, какие формулировки, не думать о том, как оформлена презентация, а просто максимально быстро выдать результаты, чтобы их команда максимально быстро забрала и начала реализовывать работу. Вот то, что все очень быстро меняется, курсы скачут, все скачет вокруг, все настолько непонятное и непредсказуемое, что нужно прям уметь работать очень быстро. И, наверное, это та причина, по которой я себе начала нанимать помощниц, просто потому что все-таки качество хочется держать, и хочется кому-то дать возможность делегировать, и чтобы, ну, хотя бы красивую презентацию сделали, чтобы мне совсем не стыдно было это все показывать. И третье, наверное, никогда не устаревающее, это то, что мне сейчас самой с трудом дается, но я уверена, что делаю в этом успехе, это готовность к чужому мнению и даже отличному от тебя самого. То есть чужое мнение, допустим, от респондентов я могу терпеть, просто потому что это моя работа, тут все прекрасно, я, напротив, даже с интересом это все слушаю. Вот, особенности там, когда какие-то исторические приколы исследую, а я вообще человек не в эзотерике, мне просто очень интересно узнать, типа, а почему, что тебя к этому привело, и вот это вот все, чтобы сделать потом для этого человека классный продукт. Но когда мне кто-то из сферы приходит и говорит о том, что вот, тут что-то сделано не так, я очень завидую тем людям, кто в этом случае с интересом слушает человека и может как-либо спокойно для себя такого человека выслушивать. Мне это дается через гигантское сопротивление. Внешне я этого не показываю, но внутри я прям проживаю все стадии принятия, объясняю себе всю психологию человека, почему он или она решили дать мне комментарии без спроса. И вот, ну, то есть готовность к чужому мнению, даже противоречивому, я верю просто, что это дает какой-то рост.
Яня, спасибо, что так подробно ответила на этот вопрос, потому что у тебя как раз получилось не просто дать какой-то, да, там, совет, потому что они не всегда всем нужны, а объяснить на собственном примере, на собственном опыте, почему так важно так трепетно относиться к собственному развитию. Прикольно, очень круто звучит. Еще один вопрос из разряда позитивный. У меня тоже есть привилегия. К сожалению, наши слушатели только вот звуковую дорожку воспринимают, но я вижу, что ты постоянно улыбаешься, и это очень классно, это очень заряжает и заражает в хорошем смысле слова. А можешь ли ты назвать какие-то конкретные вещи, вот, которые тебя либо в day-to-day рутине, либо в целом как бы в своей профессии драйвят, улыбают вообще, когда ты думаешь, а-а-а, это супер, я готова смеяться и улыбаться вечно? То есть есть какие-то отдельные моменты?
Тут, наверное, прикольно, что у меня есть такая профдеформация, потому что я исследователь, моя работа — бесконечное общение, коммуникации, звонки, и, наверное, я всегда преимущественно улыбаюсь перед кучей людей, поэтому, когда мы там, допустим, с моим молодым человеком находимся в какой-то компании, и я улыбаюсь там противоположного пола, ребята думают, что я с ними флиртую, когда я просто не могу, скажем так, уже иначе жить, то есть у меня всегда эта улыбка, всегда это приветственный тон, и вот. Наверное, вещи, которые меня улыбают, есть самое банальное, скажем так, это можно разделить на самое банальное в обычной жизни. Это у меня есть моя кошка. Вот, я ее прям всецело люблю, обожаю. Это, наверное, моя такая отличная подруга. Очень-очень жирная, пушистая, прям гигантский комок шерсти. Это, наверное, спорт. Даже не наверное, это точно спорт. То, что дает мне эндорфины, то, что помогает мне сбросить кучу злости и вот это вот все. Точно я получаю теперь какое-то удовольствие, потому что психологически я пришла к какому-то статусу там красивого тела, вот это вот всего. Это режим. Режим питания, режим сна и вот это вот все. Я чувствую принадлежность к какому-то другому, там, третьему совершенно классу о том, что когда я живу, как-то по-особенному правильно. Вот. И это вещи, которые дают мне возможность как-либо заземлиться, почувствовать себя реально где-то прям счастливой-счастливой. Вот. И хайкинг. Очень много хайкинга.
Ого, ничего себе. Прям с рюкзачками или так куда-то?
Прям с рюкзачками на 10 часов пойти в горы, это прям раз в месяц точно нужно.
Круто. Классно. Янис, что, мы уже подошли вот так неожиданно, да? Я бы, на самом деле, не заканчивал ни в коем случае этот выпуск, но, к сожалению, последний вопрос. Расскажи про какую-то неосязаемую, какую-то сверхцель, которую обычно называют мечтой. Что-то там где-то далеко. Не обязательно это какая-то конкретная конечная точка. Иногда вот для гостей, которые сюда приходят, они говорят, что нет, ты что, Денис, какая точка Б? Это постоянный драйв развития. Что для тебя есть какая-то идеальная картинка, о которой ты мечтаешь, к которой ты идешь?
Ну, да, моя жизнь — это постоянное развитие, то есть нет какой-то точки, но есть какие-то ступеньки, которых я достигаю. И, наверное, у меня есть пара ступенек, которые бы я хотела достичь. Первое — это, само собой, лидировать полностью англоязычную команду в британской компании, то есть прям такая биг-биг-биг мечта, которая вот-вот уже достижима. И второе — это я очень люблю сообщество, я очень люблю их лидировать, организовывать, как-либо драйвить. В принципе, люблю людей в этом плане, и я бы очень хотела в Британии тут качнуть что-то типа лагеря удаленщиков, но именно для британских, чтобы по всей Великобритании, по всему вот этому вот прекрасному острову делать какие-то глэмпинги с классным интернетом, чтобы все люди из разных сфер садились, там человек по 20 в разные смены, и просто очень много общались, вкусно кушали, общались не только на профессиональные темы, то есть чтобы это была не какая-то конференция, вот, а прям выезд на недельку со всеми, кто любит там природу, вот это вот все. То есть прям такой лагерь как для детей, но только уже для взрослых. То есть хотелось какую-то такую движуху организовать, но посмотрим. Очень нужно чуть больше интегрироваться в эту среду всю.
Классно. Янис, есть параллели у этого выпуска, у интенсивности этого выпуска и твоей карьеры? Есть какие-то параллели? Мы очень классно, местами даже там с деталями, послушали твой опыт, узнали какие-то отдельные кейсы, послушали какие-то истории на каждом этапе твоей жизни. Спасибо тебе большое. Я хочу тебе пожелать, чтобы этой энергии, которая в тебе присутствует, ее было бесконечно много. Мне кажется, ты знаешь, как ее использовать корректно, как ты с умом ее обязательно используешь. Вот. И пусть улыбок тоже будет еще больше. Пусть не только на работе, но и в компании, вообще в любом твоем окружении. Пусть улыбок будет много, и вообще все будет клево.
Спасибо тебе большое, Денис. Я, наверное, тоже пару слов от себя скажу в плане того, что помогает мне, наверное, не останавливаться в своей карьере и, наверное, как-либо действовать дальше. Есть, наверное, какие-то две фундаментальные вещи в последние года, которые меня как-либо вдохновляют. И, возможно, они будут вдохновлять еще ребят, которые, возможно, дослушают нас до конца. Первое — это дизайн-студия Zagmeister и Джессики Волш. Они очень классные ребята и делают довольно классный такой дизайн. Это, наверное, как студия Лебедева в их лучшие времена. Но только Zagmeister, они постоянно классные. И у них есть очень много классных книг, и они просто обо всем и ни о чем сразу, и про вдохновение. То есть классно просто их прочитать и просто знать, к чему можно в своей жизни стремиться. Второе, это... Сори, это не реклама, это правда, они мне не платят. Вот, это студия Макс и, наверное, канал дизайн-студии Макс, просто потому что ребята очень активные, очень открытые вообще миру, и, наверное, какой-то мой такой мир очень сильно разделяют. И, наверное, их какое-то мировоззрение в плане стремления, там, не знаю, к познанию, к деньгам, вот этому всему, оно очень сильно разделяется под такой еще красивой розовой оберткой. Эти две вещи, на самом деле, очень классно в последнее время меня драйвят, и, наверное, последние недели прямо со мной постоянно. И спасибо большое тебе тоже, Денис, и тогда до новых встреч.
Янис, вы просто вообще, ты вишенку на торте в конце добавила, еще полезняк, это же вообще, вообще идеально. Спасибо тебе большое, всего тебе крутого, пока.